Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Лет назад был в Москве, и что меня потрясло, на всех дверях в метро был приклеен плакат: «У вас депрессия, мы поможем». «У вас депрессия, мы поможем». И я подумал, действительно актуальная тема. Один брат мне говорил: «Ну вот, осень начинается, а по осени у меня всегда депрессия». На самом деле, многие люди унывают, зима, осень, такое трудное время, надо пережить его. Давайте поговорим о том, что является депрессией, что не является, как возникает депрессия, насколько мы ответственны за депрессию, как не допустить депрессию, как из нее выйти и так далее. Так, первый здесь у вас пункт: что такое депрессия? Депрессия – это следствие небиблейской реакции на грех или проблему, выражающееся в глубоком отчаянии. Кто в Библии был в депрессии? Иона был в депрессии. Давайте прочитаем об Ионе 4 глава, стих 1-3. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я побежал в Фарцис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить“». Иона ненавидел язычников, как евреи. И они, к тому же, были еще оккупантами его родины. Это были противники, которые угрожали его стране. И тут Бог решил дать им спасение. И Иона так разозлился. Сначала он не хотел, чтобы через него, через Иону Бог проговорил, убежал. Но вы знаете всю эту историю с большой рыбой. Господь его все-таки поставил в правильное место и в нужное время. И все-таки он проповедовал. И они покаялись. Иона был очень недоволен. И он так расстроился, что говорит: «Ну, я знал, что ты добрый Бог. Я знал, так и будет. Вот я им скажу проповедь, они покаются, они правда покаялись. Все, это ужасно, лучше убей меня, я жить не хочу. Если не по-моему, мне такая жизнь не нужна». Вот по сути его слова. Кто еще в Библии был в депрессии? Илия, да. 3 Царств 19:24. «И послала Изавель посланца к Илии сказать: „Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, что сделано с душой каждого из них“. И, увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел, 4 стих, в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». То есть Илия настолько был испуган угрозой той царицы, да, той женщины властной. Представьте, что к вам пришли из администрации президента и сказали: „Мы тебе гарантируем, завтра тебя посадим и в тюрьме убьем“. Вот что-то наподобие. «И мы не шутим, с тобой так и будет“. Вот случилось такое с Илией. Изавель буквально поклялась: „Я тебе говорю, пусть боги меня мои покарают, я тебя уничтожу“. Еще Давид был в депрессии, но о Давиде мы поговорим чуть позже. Ясно, да? Состояние депрессии – это отчаяние, уныние, такое боль, такое нежелание жить, тяжелое такое внутреннее потрясение. Вот состояние депрессии. Как возникает депрессия? Депрессия может быть связана с самыми разными проблемами: заболевания, финансовые трудности, гормональные расстройства, небрежность, плохое отношение со стороны окружающих, муки совести, вызванные грехом, самосожаление, плохое самочувствие, заботы, разрушение мечты, смерть близких, измена, разочарование, недовольство своей внешностью и так далее. Слушайте самое главное. Хотя депрессия и связана с этими проблемами, она никогда прямо не вытекает ни из одной из них. Депрессия возникает не из-за проблем. Она начинается тогда, когда мы небиблейски реагируем на них. И именно в таком случае закладывается основание для возникновения депрессии. Смотрите, как депрессия возникает. Появляется проблема или грех. Смотрите, под проблемой я имею в виду то, за что человек не ответственен. Ну, скажем, умер близкий родственник. Вашей же нет вины, если только вы его не убили. Да? Вы за это не ответственны. А грех – это то, за что вы ответственны. Вот, например, у Илии депрессия возникла в результате проблемы, да? Он не виноват в том, что Изавель хотела его убить. А вот у Давида депрессия возникла в результате греха, когда он согрешил с Версавией, мы сейчас будем разбирать. Видите разницу, да? Но, в общем, вот все равно это мы здесь объединяем. Итак, проблема или грех? Дальше. Небиблейская реакция на проблему или грех. И результат – депрессия. Отчаяние, депрессия. Я не хочу сказать, что уже сразу депрессия. Вот только вы сделали грех, небиблейски отреагировали, и сразу депрессия. Нет. Об этом мы поговорим сейчас через несколько секунд. Вот это первая предпосылка для возникновения депрессии. Вот у вас проблема возникла, вы стали унывать, вы неправильно отреагировали на эту проблему и стали унывать. Если вы уже, у вас какая-то возникла проблема, вы неправильно отреагировали, или грех вы неправильно отреагировали и стали унывать, вы уже заложили основания для того, чтобы депрессия пришла в вашу жизнь. А вот теперь давайте поговорим, третий пункт, как развивается депрессия. Мы сказали, как она возникает. Вот ее семя, вот ее зачатие, вот ее, так сказать, первые росточки здесь, да? А как она развивается, давайте посмотрим. Смотрите, развивается она вот как. Я сейчас сразу на практическом примере буду это пояснять, чтобы было легко. Так, первый здесь отметим шаг. Проблема или грех? Давайте проблему возьмем. О грехе мы поговорим чуть позже. Давайте как проблема, а потом на примере Давида грех. У сестры христианки неожиданно погиб муж, которого она сильно любила. Она виновата, что проблема возникла? Нет. Но дальнейшая ее реакция, есть ее вина. Смотрите, второй шаг – это как спираль. Второй шаг – небиблейская реакция на эту проблему. Она постоянно об этом думала, потеряла интерес к жизни, не хочет трудиться, занимается самосожалением все свободное время. Вот у нее муж умер, она небиблейски отреагировала. Чрезмерно долгий траур, смотрит видео похорон, смотрит постоянно фотографии совместной жизни. И, естественно, вот она неправильно реагирует. Третий момент. Смотрите, как развивается депрессия. Депрессия развивается так. У нее такая цепочка. Проблема – небиблейская реакция. Проблема – небиблейская реакция. Понимаете, да? Проблема – небиблейская реакция. И так вот она как снежный ком до бесконечности. Ну, дальше и дальше может сказаться. Проблема – небиблейская реакция. Потом дополнительная проблема. Дополнительная небиблейская реакция. Потом дополнительная проблема. Дополнительная. И вот дальше третий шаг. Смотрите. Дополнительная проблема. Смотрите, у нее умер муж, она неправильно отреагировала, ушла, замкнулась, перестала выполнять свои обязанности, потеряла интерес к жизни, все свободное время смотрит фотографии мужа, плачет. Проблема, и у нее небиблейская реакция. Эта небиблейская реакция породила дополнительную проблему. Ее уволили с работы. У нее возникли финансовые проблемы. И через несколько месяцев отключили электричество за неуплату. Понимаете, ей совсем плохо. Муж умер, денег нет, электричества нет. Темнота, которая наступает в ее комнате после 5 часов, она еще больше ее угнетает. Нет хорошего питания, не хватает там ей витаминов, каких-то веществ. Это еще больше физически ее угнетает. Дальше, вот эта дополнительная проблема ведет к дополнительной небиблейской реакции. Дополнительная небиблейская реакция у нее на то, что отключили электроэнергию. Нежелание выходить на улицу, следить за собой, так как нет электричества для и так далее. Она не может подключить стиральную машину. В результате развивается глубочайшая депрессия. И понимаете, только ужас, какая у нее дополнительная будет небиблейская реакция. Может быть, она захочет выпрыгнуть с окна. Понимаете, да? Ну, даже если вы не выйдете с окна, она просто может лечь на диван и лежать, не вставать. Это приведет к дополнительной проблеме. Она заболеет очень тяжело. И так далее. И это вот путь в тупик. Это путь в никуда. Вот как развивается депрессия. Это ее схема. Одна небиблейская реакция на проблему или грех ведет к другой проблеме или греху. Если на нее человек опять реагирует неверно, проблемы и неисповеданные грехи накапливаются, как снежный ком, депрессия развивается, чувство отчаяния прогрессирует. Итак, мы посмотрели вот эту схемку, да? Посмотрели на примере, значит, вот этой женщины. Проблема, если в корне проблема. Давайте теперь представим, что в корне грех. Пример с Давидом, значит, у него грех прелюбодеяния с Версавией, да? Помните, да? Какая у него была небиблейская реакция на этот грех? он не покаялся, да? Он не покаялся в этом грехе. Он в этом грехе не покаялся. Какая у него возникла дополнительный грех, дополнительная проблема или дополнительный грех, какой у него возник? Ложь, убийство Урии, мужа Версавии, да? Итак, Давид сделал грех, небиблейская реакция, он не покаялся в этом грехе, не оставил его. Возникает дополнительная проблема, дополнительный грех, ложь, убийство мужа Версавии. Возникает дальше дополнительная небиблейская реакция. Опять он не раскаивается, опять он скрывает свой грех, и происходит глубочайшая депрессия. Псалом 31, стих 3-4, давайте посмотрим. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой». Ну и так далее. Вот стих 3-4. В общем, Давид находится в унынии, его физическое состояние подавлено, он чувствует, что гнев Господень над ним, он потерял радость, он в депрессии. В итоге глубочайшая депрессия. Вот что важно понимать. Что я еще хочу сказать? Нет в конспекте. Посмотрите, вот когда мы говорим о вот этой вот ситуации, о том, что, о первопричине, да, вот, или как сказать, о первом элементе в нашей схеме, проблема, грех, что может быть вот здесь вот под проблемой, и какие вот здесь вот могут быть еще? Мы сейчас вот сказали, там, смерть близкого, мы сказали о том, что это грех, может быть, да, моральное поведение. Что еще может быть здесь вот этим первым? Вопрос сложный? Да, вот кроме того, что мы назвали. Клевета, может быть. Но я как бы здесь хотел не разновидности греха перечислить, а уже какие-то другие сферы, да. Физическое состояние. Может быть, физические какие-то проблемы у человека. Человек неправильно на это реагирует. Дополнительная возникает проблема, и это может привести к греху, да. Потеря работы – это тоже, да, проблема. Здесь какие-то экономические трудности могут быть. Но я вот к чему вас вел. Ложное богословие может быть здесь. Доктрина неправильная может быть здесь. Вроде бы все нормально, человек не делает никаких аморальных поступков, но у него есть ложное богословие. И ложное богословие ведет к депрессии. Я вам приведу пример, реальный пример. Вот человек, значит, он не понимает оправдания. Он путает оправдание и освящение. Оправдание – это мгновенное действие Бога, которым он моментально объявляет виновного грешника невиновным и праведным. Это происходит однажды в момент возрождения и навсегда. Освящение – это процесс, который не имеет к оправданию никакого отношения, который является плодом оправдания. Люди путают оправдание и освящение. Они думают, что... Ну, это теория, это, по сути, армянство. Армянство путает оправдание и освящение. Армянин думает, что он может сделать грех и потерять оправдание. А если он не сделает грех, то он удержит себя в состоянии оправданного. И таким образом армянин всю свою жизнь, он теряет оправдание. И он живет во внутренней тревоге, в таком страхе. Потерял я оправдание или не потерял? Ну, может, он такими терминами не мыслит там. Потерял я спасение или не потерял? И вот он всю жизнь, по сути, борется за спасение. Всю жизнь борется за то, чтобы получить оправдание и удержать. Вот такое ложное богословие приводит людей к депрессии. Я очень многих людей встречал, у которых нет признаков христианина вообще. Но они говорят, мы потеряли спасение. Это ложь. Такого быть не может. Если нет признаков христианина, ты никогда не был верующим. Спасение не теряют. Его получают однажды и проявляют признаки спасенного. Если человек спасен, это всегда. Если человек не показывает признаков спасения, этого не было никогда. Все остальное было игра, имитация, что угодно. Может быть, даже искренний самообман. Искренний человек думал, что спасен, просто не понимает, не знает Писания. Вот, итак, человек... У него ложное богословие. Он думает, что каждый раз грешит, теряет спасение. Каждый раз... раскаивается в согрешении, приобретает спасение. И так по 1000 раз в день. В результате такого образа жизни, за 30 лет христианства, он буквально стал нервным таким, знаете, истеричным. Он все время живет в ужасе. Более того, он думает, что если он какой-то грех совершил и забыл, даже какой-то незначительный, и забыл попросить за него прощения вслух, то этот грех не прощается. Итак, у него ложное богословие, Он думает, что попадет в ад. Небиблейская реакция. Он живет в страхе, не изучает Писание, приходит к отчаянию и так далее. Да? Приходит к отчаянию, если по этой схеме. У него ложное богословие, небиблейская реакция, страх, отчаяние, уныние, дополнительная проблема. Он не хочет посещать церковь, читать Библию. Дополнительная небиблейская реакция. Здесь как бы две крайности. Первая крайность, он либо просто пускается во все тяжкие грехи, а все равно же я потерял спасение. Ну какая разница? Грехов больше, грехов меньше. Живи уже как пойдет. Вот. Либо он пускается во все тяжкие, либо он сходит с ума. В прямом смысле этого слова. То есть у него происходят физические отклонения такие, очень серьезные, из-за того, что там он в депрессии, нарушения у него там и так далее. И он оказывается в психиатрической больнице. Итак, если он честный и искренний армянин, с вот таким вот неправильным пониманием, путающий оправдание и освящение, то он, скорее всего, должен оказаться в депрессии. Депрессия – это логический плод армянского богословия. Логический результат честного армянского богословия, которое путает оправдание и освящение. Это естественный результат. Вот. Если, значит, человек, он не очень искренний, и такой ему, в принципе, духовное сильно не надо, он больше о земном беспокоится, то он унывать не будет. И будет весело жить просто как неверующие религиозные люди, коих на земном шаре миллиарды. В любой религии причем, да? Вот такая вот петрушка. Так что я хотел сказать, что вот ложная доктрина может быть причиной, или, скажем, зерном депрессии. И в армянстве, там, даже в нашей церкви есть женщины, мне говорили братья, которые они оказывались в психиатрической клинике раньше, до изменений, из-за того, что они просто путали оправдание и освящение. В психиатрической клинике, в прямом смысле этого слова. Мы с братьями лечили здесь пастыря из другого города, тоже он был в психиатрической клинике, просился даже в сумасшедший дом, вот реально вам говорю, потому что он перепутал оправдание и освящение. Так что это очень серьезные вопросы на самом деле. И когда я его увидел, этого пастыря, вы знаете, он такой был всегда веселый, такой, казалось бы, знаете, ну, такой над нами смеется, ну что, учитесь, научитесь, ха-ха-ха, такой, знаете, оптимист какой-то. Когда я увидел, это был человек, который пожелтел, похудел, вся вот эта вот веселость с него ушла, он был такой испуганный. Одни глаза остались, знаете, его такие живые. Вот. И действительно мы пытались ему помочь. Хорошо, может быть, ложное богословие. Может быть, это связано с ложным богословием. Еще я здесь пример приведу, как ложное богословие может играть роль в депрессии. У жены конфликт с мужем. Это проблема. Небиблейская реакция. Жена решила не разводиться с мужем, но жить так, как будто развелась. Она не спит с ним в одной спальне, она избегает с ним разговоров. Она просто в одном доме, как бы, ну, ради детей, в церкви узнают, неудобно будет. Поэтому она просто от него вот отдалилась, как смогла. Ну, она говорит себе, ну, в конце концов, живут же люди там и в коммунальных квартирах, как-то же выживают, а у нас, в принципе, неплохой дом, так что не так уж все и плохо. Итак, у нее возникла проблема, она небиблейски отреагировала, как бы мысленно развелась со своим мужем. Это привело к дополнительной проблеме. У нее ухудшилось физическое состояние. Она же, в принципе, делает неправильно, и ее совесть мучает. Она пытается себя оправдать, ну, с таким плохим мужем по-другому уж нельзя, это же естественная реакция на такое плохое поведение мужа. У нее давление, у нее нервное напряжение, у нее постоянно унылое настроение. Это дополнительная проблема, приходит к дополнительной небиблейской реакции. Она лежит уже буквально уже лежит, она в таком состоянии, в унылом. А муж в церковь не ходит. Братья решили узнать, что с ней происходит. Пришли, вот, братья смотрят, она почти никого не узнает. Была верующая. Ну, братья посовещались и, руководствуясь своим богословием, решили, что она одержимая и в ней бесы. Вот, они ее помазали елеем, стали этих бесов изгонять. Вроде бы показалось, что изгнали, вроде бы показалось, что ей легче стало. Но на самом деле ничего, это все ж неправильно. В верующем человеке бесы жить не могут. В верующем человеке бесы жить не могут. А они думают, что могут. Вообще, конечно, для того, чтобы стать популярным, нужно верить, что в верующем живут бесы. Если я вас буду учить, что в верующем живут бесы, а потом буду ходить изо всех их, из вас, из всех бесов изгонять, представьте, как вы будете думать, какой я духовный человек, если я бесов изгоняю. Но на самом деле это обман. Это ж ничего не происходит. Там ничего нет. Легко вы убрать то, чего нет. Понимаете, да? Или этого нет, но вы говорите, что этого нет. Но вы говорите, что это есть. А потом, когда какие-то магические действия совершаете, говорите, этого нет. И вот служители церкви ложно верили, что бесы могут жить верующих, решили, что у сестры бес уныния, стали из нее его изгонять. Ее самочувствие только ухудшилось. В результате тяжелейшая депрессия. Беса вроде изгнали, а как себя чувствуешь? Она говорит, еще хуже. Вот тогда служителей дилемма. Либо они плохие изгонятели бесов, с чем они уж совсем не могли согласиться, либо нужно было что-то другое придумывать, дабы... А ей все равно плохо, легче не становится. Я все это рассказываю к тому, чтобы сказать, насколько ложное богословие, оно обязательно может быть замешано в этой ситуации и приводить к депрессии и унынию. Хорошо, мы поговорили с вами о том, как развивается депрессия. Как развивается депрессия, какие причины могут быть в основании депрессии. Теперь давайте несколько слов скажем о том, ответственны мы за депрессию или нет. Некоторые люди говорят, я в депрессии, я не виноват. Это, знаете, как взгляд на любовь. Как говорят неверующие люди. Ну, любовь, она ж приходит и уходит. Я не виноват, что любовь ушла. У меня родственник, я о его сыне рассказывал, неверующий, который уже, там ему немного лет, у него уже 3 семьи. Вот, и отец обеспокоен, что у него столько семей, и что делать, и что он дальше с ним будет. Вот, и он просит, чтобы я с ним поговорил, чтобы он прекратил создавать новые семьи, потому что ну, он просто не знает, к чему это приведет. Вот. Ну и вообще это странно для родителей. Я говорю, что вот это грех, то, объясняю отцу, что вот такие аргументы надо приводить. Он говорит, а он неверующий, слушает. Я говорю, конечно, все понимаю, но только одно. Если, конечно, любовь ушла, то тогда, или пришла, тогда можно разводиться и создавать семью. А во всех других случаях нельзя. То есть я о чем говорю? Люди говорят, что любовь – это чувство, которое пришло, ушло, оно нахлынивает, оно неконтролируемое, ты за него не ответственен. И мы с вами изучали, что это ложь. Да, это ложь. Человек ответственен, любовь – это действие, и это мирской взгляд на любовь. Точно так же ложное представление о депрессии. Депрессия пришла, депрессия ушла, я не виноват, у меня депрессия. Сейчас даже на Западе, в некоторых местах врач дает бюллетень. Приходите к врачу, у вас депрессия, вам дают бюллетень, вы можете не работать, вам пособие начисляют. Как грипп там, я не знаю, как рак у человека. Так вот болезнь депрессия. И некоторые люди, я читал об одном человеке, он вообще не работает, взрослый мужчина, лежит дома на диване, государство платит ему средства, он только ест и смотрит телевизор. 9 лет так продолжается. Вот. И когда пришел к нему пастор, попросили пастора с ним побеседовать, Он с пастором говорить не стал, он сказал, что вы не понимаете всей тонкости моего состояния, а родители говорят, да он вообще бездельник, здоровый, значит, мужчина, должен работать. Он говорит, они вообще ничего не понимают в медицине. А вот мой доктор мне сказал то-то-то. И еще он говорит, доктор мне сказал, чтобы я никому не говорил о своих проблемах, ни с кем их не обсуждал, только с ним. Он какие-то ему пилюли выписывает, и вот человек вот в таком состоянии. То есть он не виноват. Депрессия – это как болезнь. Вы же не виноваты, если вы... Вдруг у вас какая-то болезнь возникнет, да? Если, конечно, вы свою ответственность выполняли. Так и здесь. Депрессия – это болезнь, которая пришла, я не виновен. Библия говорит, что такой взгляд неверный. И здесь заблуждение. Депрессия – это странная, непостижимая болезнь. Человек за нее не ответственен. Библейский ответ на это заблуждение. Человек, живущий в депрессии, ответственен перед Богом за то, чтобы прекратить жить в депрессии. Человек, может быть, и не ответственен за проблему. Вот за грех он ответственен, за проблему не ответственен, если кто-то умер там или что-то случилось. Но он ответственен за то, чтобы прекратить жить в отчаянии. И если он не прекращает, это грех. Библия говорит, радуйтесь всегда, Господи, и еще говорю, радуйтесь. Христианин может печалиться и плакать по каким-либо причинам, но он не должен погружаться в депрессию в результате небиблейской реакции на грех или проблему. Депрессия – это грех. И я сейчас объясню, каким образом, там у вас есть схема. Откройте, где схема у вас. Я хочу сейчас объяснить, каким образом депрессия связана с нашей ответственностью. Где наша ответственность? Проблема. Дальше что у нас? Небиблейская реакция, да? небиблейская реакция. Дальше у нас что? Там отчаяние, депрессия, да? Так вот, смотрите. Если... Вот наша ответственность. Давайте так посмотрим. Если в этом звене, в первом звене проблема, не грех, а проблема, кто-то умер, случилось что-то, человек ответственен за то, что это произошло? Нет, он не ответственен. Нет ответственности. А то, что он на это не библейски реагирует, он за это ответственен? Да. А то, что он отчаивается в результате небиблейской реакции, он ответственен? Да. Вы видите, наша ответственность в депрессии. Мы не ответственны за проблему, но мы ответственны за небиблейскую реакцию, и мы ответственны за отчаяние, поэтому депрессия – это грех. Схема с другой стороны. А если вместо проблемы грех, как тогда будет выглядеть ответственность? Если в начале, здесь первое звено грех, мы ответственны за грех? Да. Мы ответственны за небиблейскую реакцию? Да. Мы ответственны за отчаяние? Да. Вот, собственно, взгляд на депрессию и ответственность. Если первым звеном является проблема, то мы ответственны на 2/3. Да? Если первым звеном является грех, то на этом участке цепи мы ответственны полностью. И за грех, и за небиблейскую реакцию, и за само отчаяние и депрессию. Как не допустить депрессию? Если с первоначальной проблемой поступить так, как велит Бог, депрессия никогда не наступит. В случае греха необходимо исповедать и устранить его. В случае возникновения какой-то проблемы необходима библейская реакция. Значит, как необходимо здесь реагировать? Если у нас грех, вместо небиблейской реакции что должно быть? Исповедание, да? И тогда нет депрессии, не будет депрессии. Если на грех мы будем реагировать, исповедуя и оставляя его, депрессия не возникнет. Если проблема, мы должны библейски реагировать, библейская реакция. Если мы будем реагировать на проблемы библейски, депрессия никогда не наступит. Человек ответственен, виновен в депрессии, и его вина состоит в том, что он не библейски реагирует на грех или проблему. Но в случае, когда речь идет о грехе, он виновен не только в том, что он не библейски реагирует на грех, но и в самом грехе. Как выйти из депрессии? Первое. Осознайте, что жизнь в депрессии – это грех. Филиппийцам 4:4. Осознайте, что жизнь в депрессии – это грех. Второе. Определите, как возникла депрессия и как она развивалась. Начните решать проблемы постепенно, а грехи, связанные с депрессией, исповедайте и оставьте. Проблемы нужно решать постепенно, а грех необходимо оставить мгновенно. Уменьшение количества греха – это неверно. Вот давайте вернемся к случаю с этой женщиной, о которой я говорил вначале. Смотрите, умер ее муж – это проблема. Она не библейски отреагировала на то, что муж умер, постоянно смотрела фотографии, занималась самосожалением. Третье, возникла дополнительная проблема – ее уволили. Четвертое, значит, она опять не библейски отреагировала. Там дальше отключили у нее электроэнергию и так дальше. Значит, как ей помочь? Что она должна оставить мгновенно, а что решать постепенно? Грех, где в этой спирали депрессии ее грех? Грех в самосожалении и в нежелании выполнять свою ответственность. Это она должна оставить мгновенно. Она должна покаяться, убрать все предпосылки к самосожалению, выполнять всю работу по дому. Это она должна делать быстро. Дальше проблемы, связанные с электричеством, с работой, она должна решать постепенно. Она может пойти, например, в эту компанию, которая дает электричество, рассказать свое положение или взять где-то кредит у каких-то близких, где-то еще. Оплатить за электричество, ей подключат электричество, ей уже жить станет светлее, правда? Это уже часть какую-то, ну, я к примеру говорю, она постепенно решает. Следующий шаг, она идет в службу занятости, становится там, какую-то вакансию берет свободную, устраивается на работу. И вот постепенно ее проблемы решаются. Она подключает ей электричество, она начинает работать. Вот эти проблемы нужно решать постепенно. Их же нельзя мгновенно решить. Нельзя мгновенно быть на работе, нельзя мгновенно электричество подключить, нельзя мгновенно деньги получить. Ну, это трудно, по крайней мере. А вот грех она должна оставить мгновенно. Взгляд на депрессию, что грех нужно оставлять постепенно неправильные. Вы, наверное, вы читали в книгах, женщина имеет греховную связь с несколькими мужчинами. Она пришла к психологу и говорит, что плохо себя чувствует. Вот у нее уныние. И психолог говорит, вы должны постепенно одного мужчину оставить, потом другого, потом третьего. И так вот от большего к меньшему, без рывков. И тогда, значит, он станет. И потом она говорит, должны найти церковь, где бы вас принимали такой, какая есть, и вы не обличали. Ну, это нетрудно, последнее нетрудно. Вот. Но это неправильный взгляд. Писание говорит, бегайте, блуда. Она должна мгновенно оставить грех. Мгновенно. То есть идея, что грех нужно оставлять постепенно, неправильно. Да, я пью, говорят люди. Ну что вы мне посоветуете? Ну, я вам советую пить меньше, меньше, и потом совсем почти не пить. Библия так не учит. Если вы алкоголик, вы должны мгновенно оставить грех. Мгновенно. А не какую-то, как-то вот так. Такой взгляд на борьбу с депрессией. Неправильно. Еще раз повторяю, проблемы решаются постепенно, грех оставляется мгновенно. Третий шаг. Добросовестно и четко выполняйте все свои духовные и физические обязанности. Очень часто самосожаление, которое неразрывно связано с депрессией, препятствует нормальной жизни, заставляя оставить собрание святых и плохо выполнять свои обязанности дома и на работе. Джей Адамс пишет, когда ко мне приходят женщины, жалующиеся на депрессию, я спрашиваю у них, а вы постирали всю одежду в доме, вы убрали все в доме, а вы погладили все вещи, а вы почистили и так далее, все сделали там, выполняя, вы готовите пищу, а вы служите своему мужу и так далее. И женщины некоторые они начинают психовать и говорят, что вы меня спрашиваете о таких пустяках, я к вам пришла со своим переживанием. Но суть как раз в этом-то и состоит, что борьба с депрессией связана с тем, чтобы человек выполнял все свои обязанности. Потому что человек прекращает выполнять все свои обязанности, сидит, а энергия же есть, куда ее девать. Он тратит ее на внутреннее самопоедание просто. Он просто занимается самосожалением. Поэтому очень важно в душепопечении говорить, что вы должны выполнять всю свою ответственность. И это поможет в борьбе с депрессией, если вы уже признали, что это грех и покаялись в нем. Особенно людям, вот, которые близких потеряли, кто-то умер у них. И неправильно им брать отпуск и проводить время праздно. Самосожаление. Им нужно включиться в активную работу, чтобы трудиться, служить, выполнять свою ответственность. Это очень важно. И четвертый здесь шаг – не занимайтесь самосожалением. И пятый шаг – избегайте пустого времяпровождения. Необходимо жить жизнью, наполненной работой и служением Богу. Имейте четкое расписание. Все время должно быть максимально использовано для славы Божьей. Небиблейские способы выхода из депрессии. Первое – игнорировать тот факт, что депрессия – это грех. Утверждать, что депрессия – это болезнь, поэтому ее нужно просто лечить. Антидепрессанты, музыка, гипноз – это ложь. Психологи считают депрессию болезнью. Это неверно. Мы должны говорить библейски, смотреть на нее и признавать, что депрессия – это грех. Второй неправильный выход из депрессии. Значит, это жизнь по принципу депрессия – эйфория. У человека есть грех, на который он неправильно реагирует, или есть проблема, которая на которую он неправильно реагирует. Это ведет его к депрессии. Человеку говорят, вам тяжело? Вот давайте такую нарисуем схему. Вот здесь негативные чувства, депрессия, а здесь какие-то позитивные чувства, радость. Да? И вот человек находится здесь, он в такую точку спустился. Вот, вместо того, чтобы решать его проблему и бороться с его грехом, говорят, тебе надо куда-то съездить. Поедь, развейся там. Вот. Но он съездил, и еще большая депрессия. Проблема, что не решена. Тебе надо там, значит, купить новый телевизор. Он купил новый телевизор. Тебе нужно новую машину, там, дом, я не знаю, что угодно. Вот это неправильный взгляд на решение проблемы. Депрессия, эйфория, здесь депрессия. Эйфория – это состояние веселья, когда все очень плохо. Нет покаяния и решения проблемы, а человек искусственно веселит себя. Такая реакция свойственна неуравновешенным людям, которые не умеют жить спокойно. Жизненные испытания следует принимать с библейской трезвостью, не боясь ни депрессии, ни эйфории. Мы должны быть эмоционально стабильными людьми. Мы должны радоваться в Боге. Конечно, когда что-то печальное происходит, мы плачем с плачущими, но в общем-то радость в Боге не теряем. Когда грешники каются, мы радуемся. Ну, мы подвержены все равно каким-то эмоциональным потрясениям. Но, в общем-то, мы помним, кто мы, откуда и куда идем. Если вы живете по принципу депрессии и эйфории, это признак ужасной духовной незрелости. Это признак, что человек духовно слаб, младенец. Конечно, он не может заниматься никаким служением и сам нуждается в заботе. Он не наставлен в учении Библии, либо не воспринял его глубоко. Три основные ошибки при помощи людям, находящимся в депрессии. Первая ошибка. Поддержка, эмоциональная поддержка без указания на то, что жизнь, депрессия – это грех, ее необходимо исповедовать и оставить. Люди говорят, я просто был рядом, держал за руку, сказал ли ты, что его реакция на проблему неправильна. О, нет, я был выше всего этого. Вторая неправильная вид помощи при депрессии. При увеличении проблемы говорить, в такой ситуации для тебя нет выхода. Но, пишет Адам, стена, в которую вы уперлись, может быть просто ступенькой лестницы вашего духовного роста. Очень хорошие слова, правда? Третье. При уменьшении проблемы говорить человеку, упорствующему в грехе, ничего страшного. Помогая людям, находящимся в депрессии, мы должны давать библейские оценки и твердо знать, что не существует проблемы, которые Библия не могла бы решить. Нужно посмотреть на Павла. «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Наша задача состоит не в том, чтобы унывать из-за того, что мы не можем изменить, а в том, чтобы научиться по-библейски реагировать на все происходящее в нашей жизни. Тюрьма, голод и нужда не вызвали у Павла небиблейскую реакцию. Павел не погрузился в депрессию, наоборот, он радуется. Это возможно лишь благодаря правильной реакции на проблемы, с которыми он столкнулся».
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!